сначала поговорить о том, ну, какие сложности в обсуждении этого возникли, какие противоречия, как выглядит основная, ну, скажем, сложность функционирования эго вашими глазами. Ну, а потом, мне кажется, было бы здорово попробовать увидеть живьем процесс функционирования эго, ну, на границе контакта двух людей. Терапевта и клиента. И попробовать об этом поговорить. То есть форма, ну, скажем, процесс анализа произошедшего именно в модель, в модальности функционирования СЭО. Потому что еще, ну, встречается часто с тем, что трудно описать то, что мы видим, трудно назвать словами. Что появляются некоторые, ну, слова-паразиты, ну, которые характеризуют сложности функционирования СЭОС. Или, ну, такие бытовые термины, вот, а многим из вас еще кинется писать, да, как-то разговаривать с сертифицирующим терапевтом во время сертификации. И то есть оказалось, который навык, который был бы не лишним, и любопытство от этого могло бы возникнуть. Вот. Я понимаю, что работа, ну, в присутствии такого количества людей, да, ну, непростая вещь, но я уверена, что людей с достаточной базовой безопасностью, ну, и достаточно сильным любопытством тут какое-то количество есть. А хороших терапевтов тут немыслимое количество. Вот, чтобы могла бы пара выйти и поработать. Вот, так что вы попробуйте согревать потихонечку, да, кто хочет, кто хотел бы, кто мог бы. Или прямо сейчас уже есть желающие. И, может быть, даже есть прицел на какого-нибудь терапевта. Вы можете маякнуть.
А терапевта
когда? Конечно. Конечно. Да. И зала же интереснее. Вот. Свои люди в одинаковом положении. Терапевту небезопасно, клиенту небезопасно. Вот. Уже есть. Ну, раз в Бог выздоровел. Так что попробуем. Вот. Ну что? Скажите, пожалуйста, какие вопросы у вас возникли для обсуждения после работы в малых группах у вас? Что осталось интересным, непонятным, сложным или вызывающим сомнения?
Я бы, может, задал вопрос. У меня сложилось, да, я сегодня буду знать.
Очень хорошо.
Меня просто просили это делать несколько раз.
А тебе платили за это?
Нет.
Но
у меня вот лично сложилось впечатление, да, что выбирая между там одной опцией в своей жизни, другой опцией в своей жизни, там, да, поехать, ну, пойти направо, либо наверх, ну, это эго, да? Я выбираю на самом деле не столько что-то конкретное, там, одну сторону либо другую, да, сколько себя, на самом деле, себя в этой стороне или себя в этой стороне. И таким образом это, ну, постоянно будут разные персонажи. Если у меня два варианта привлекательных, ну или, например, там, одна девушка хозяйственная, другая красивая, да,
да,
то это я не могу выбрать. Я не могу выбрать. Тогда можно сказать, что речь идет о какой-то расщепление в моем персоналисте, что оно не цельно, у меня есть две части, одна часть хочет направо, а вторая часть налево.
Mm-hmm.
Правильно ли я это понимаю?
Mm-hmm. Не знаю. Почему персоналити?
Ну, рассказ о себе, потому что. В одном, ну, потому что одна моя часть, да, ну, рассказ о себе, это персоналити. Одна моя часть, она хочет реализоваться как в таком надежном варианте, в таком интересном. А вместе не встречаются.
Ну, так интересно, вот что какое-то, как я не знаю, персоналити ли это расщепление, да? Но смотри, получается так, что не может заметить эго? Ну, тестируя реальность. Но то, что одна что там у тебя, одна красивая, другая хозяйственная. Да. Вот. Как будто бы нет возможности заметить тенденции, что все когда-нибудь надоедает. И красота становится привычной. И вкусная еда дома становится привычной. Кого бы ты ни выбрал, ты можешь все равно ошибиться. Через какое-то время даже не ошибиться, а просто оказаться недовольным своим выбором. И тогда для этого, ну, как будто бы вот какой функции не хватает? Тестирование реальности? Как будто бы вот персоналити хочет делать наилучший выбор. Ну, чтобы этот выбор точно был правильным, а это в принципе невозможно. Любой выбор, у него есть несколько последствий, и как минимум половина у них плохая. Ну, как будто бы вот эта ценность правильного выбора, да, тогда может быть просто недостаточная философская наполненность персоналити.
Хороший
диагноз.
Надо
клиенту сказать. Нет, нельзя, это только клиент. Клиент найдет сама и обидится на вас. Да?
Да, но это очень приятно.
Для меня это о перфекционизме. Ну, как будто бы в ситуации, доведенной до крайности, да, человек зависает, у меня такая была студентка в другом городе в программе, которая зависала навсегда в продовольственном магазине, потому что ей одинаково нравились и йогурты, и малиновые, и клубнички. Ну, и как будто бы ее метапозиции, ну, на эту ситуацию, не хватало на то, чтобы понять, если и то хорошо, то какая разница, ты ешь сегодня одно или другое. Что угодно, к ним пальцем закрытыми, ну, закрытыми глазами возьми. Ну, а завтра, если захочешь, так что другое. Ну, понимаете, как будто бы метапозиции не хватает. А вот что такое метапозиция и наша возможность попадать в нее, это тоже интересно. Ведь чем мы старше, тем легче нам должно было бы быть попадать в метапозицию, потому что у нас достаточно опыта. Вот как Жанецкий шутил, да, в молодости нам хочется чего-нибудь одного, вот этого, именно этого, но очень сильно. А с возрастом нам хочется разного понемножку. Ну, и то хорошо, и то хорошо, и то. И напряженность выбора ослабевает. Вот в юности важно выбрать эту женщину или эту женщину. Этого мужчину или этого мужчину. Какая разница? Выстраивать отношения, мучиться, бодаться. Вам придется и с этим, и с этим. И никогда не известно, с кем из них вам будет комфортнее, приятнее, живее, ну, богаче. То есть с кем вы будете счастливее?
Что ж ты раньше не сказал?
Ну да, как будто бы вот эта ценность выбора, она правда свойственна, ну, юности, неопытности, напряженности выбора. А постепенно, когда мы можем уже со стороны смотреть на какой-то кусок жизни и опыта в своей жизни, на опыт и жизнь других людей, мы можем опираться на то, что как не выберешь, ну, все равно хорошо. Как говорят, как, я так же не читал этой книги. Это что, единственная книга, которую я не читал? Ну, и вот это... Нормально? Так. Хорошо.
Что еще?
Какие еще? Да, пожалуйста.
У меня вопрос
такой,
если кто-то сформулировал. Но я не другая, я сама себя, сложная функция эго из-за этого, что это, я получаю с ними своим эго,
Ну да, когда ты говоришь, передается ли по наследству, у меня сразу как у Лизика, да, там это гены в голове, там все остальное, наверняка нет. А вот интроекцирование, импринтинг, да, это то, что отсутствует. Да, мы делаем что-то, как наши родители, совершенно не замечая этого, да. Мы делаем что-то, как наши родители, потому что много раз слышали о том, как стоило бы это делать. И какое-то количество времени эти инструкции нас не подводили. Но. Поэтому, конечно же, может. Просто это не наследование. А как это сказать, я не знаю. Интроицирование.
Освоение. Копирование.
Да. Копирование. Воспитание. Да, много терпен, которые вот, терминов, которые передают. Мы же похожи на своих родителей, даже когда совсем интересно бывает не похожи на них. Но проскакивает интонации, поворот головы, взгляд, эмоциональные какие-то реакции. Импринтинг есть, поэтому да. Да.
Я вот сегодня пронаблюдал ситуацию, и она у меня вызвала... Группа эго пришла к выводу, что их проблема на самом деле персоналити. Группа их пришла к выводу, что...
Я у них лучше было. И их, и
персоналити. Да. Группа их, что виновата в персоналити, а в персоналити никто не пошел.
Нет, пошли.
Но, в смысле, группа персоналити была маленькая. А вот, допустим, ид собрался, сказал, вот у нас больной ид. Мы за персоналити. А почему они не персоналити?
Вот. Слушай, все как в жизни. Одна активная старушка может отравить существование целому поколению. Своими интроектами, своим стилем жизни, своими установками, потому что так и есть. Ну, может быть. Но почему, это вопрос, конечно. Тут важно наблюдать, как это случилось. Картина была, конечно, великолепная. Вполне отражающая даже, наверное,
более широкий контекст. Ну, контекст нашей жизни. Да? Когда темп высокий, нужно что-то делать. Нужно выбирать. Нужно действовать. Нужно решать. Нужно успеть. Да? И тогда для функции ИД, для внимательного замечания функции ИД, времени почти не остается. Но и остается где-то в глубине веков наши морально-этические принципы, семейные, культуральные, еще какие-то, которые так слегка нас удерживают, стыдят. Да, ну просто их мало было, очень интересно. Да, вот ребят, которые были в персоналити. То есть непонятно, как будто бы пострадавших от персоналити сейчас меньше, чем пострадавших от ИП, от эго, от функциональности. Как будто бы человечество разными способами справляется с интроицированием, связанным с моралью, да, с какими-то правилами, нормами, все меняется. И молодежь очень легко, часто говорит, все, это уже устарело, все, это не так, да, вот, и поэтому все меньше пострадавших. А вот ИП не замечает, это беда, совсем. получается. Потому что из-за того, что отсутствует ИД, ну как отсутствует, не замечается ни в контакте с этой функцией, нам некогда, нам нужно решать действовать. Правда? Мы решаем и действуем не в том направлении, которое бы нас удовлетворило. Ну, как там, вишатиста вот это вот правило, что лучше сойти на полпути, чем дойти, ну, свернуть на полпути, чем дойти до конца туда, куда мне не надо. Правда? Вот это немножко про это. Чтобы понять, мне туда надо или не надо, хорошо бы задержаться и обнаружить себя, окружающую среду, желания и все остальное. Персоналити, черт его знает, такими глумбы, если бы не уважаемые персоналити. Правда? Буква знает. Не знаю. Может, нехорошо было бы. Вот так. Ну, социум был первый. Давайте. Давай.
До конца не могу понять. Вот у нас есть функции. Есть, мы как-то разделяем их все. То есть у нас есть...
Подожди, у нас есть процесс.
Да.
Self.
Да.
То, что делает нас способными жить в контакте с миром. Без контакта с миром мы не можем жить. Да? Процесс. В этом процессе есть оттенки. Эти оттенки, они включаются на разных этапах, ну, контактирования.
Да.
Свой оттенок в свое время, своя граница self, своя функция self в свое время. Вот все, я уточню.
Да. Да. Я не могу до конца понять вот эта функция. Эго-функция, вроде как у нас есть электромайд, или там, где достаточно их, эго-функция тоже не работает достаточно. Если у нас персоналити, там подхрамывание или там раздутое персоналити, тоже вроде бы влияет на эго-функцию. И тогда я не совсем понимаю, если такое большое влияние есть персоналити на саму функцию эго. То есть у нас как? Эго — это как настройка какая-то, и которая включает в себя их персоналити, или эго — самостоятельная функция? Вот где эта граница?
Ты знаешь, ну... Мне кажется, ничто из этих оттенков не является самостоятельным. И, с одной стороны, правда, не удалось заметить потребность, да, ну, совсем вот обнаружить, кто я и чего я хочу, не удалось. Это будет делать неправильный выбор, следуя за тем, что предписывает, например, персоналити. Да, что ты должен делать это. Или предписывает внешняя среда. Ты должен делать это. Но получается, что эго не может самостоятельно быть самодостаточным. Ну, отдельный какой-то. Это результирующее взаимодействие ИД и персоналити. То есть есть мой опыт, есть мои ценности, есть история моей жизни, есть интроекты, да, есть мои желания. А у эго получается две задачи. Заметить эти импульсы с двух сторон, ну, чтобы они оказывались в поле внимания, и заметить контекст, в котором можно было бы реализовать эту потребность или отложить. Ну, потому что контекст неподходящий, да? В какой мере реализовать? То есть делает выбор. Получается, что, на мой взгляд, это вот я, ну, у эго, вот то, что мне кажется совсем отдельным, это когда вот эго не может делать отвержение. Хотя тоже вопрос. Почему эго не может отвергнуть что-то? Вы там говорили умную вещь, эги.
В любом случае что-то отвергаю.
Вот говорили, что эго боится ответственности.
Да?
Да? Говорили, что эго хочет, ну как, хочет избежать ответственности за последствия этого выбора. Слушайте, а как думаете, кто на самом деле боится ответственности? Конечно. Да. Конечно. Потому что любое последствие изменяет нашу идентичность, устоявшуюся до этого. Сделал я это хорошо, а если до этого делал все время плохо? мне нужно как-то в персоналите этот опыт встраивать и принимать то, что я не такой уж без руки. Иногда у меня кое-что получается, и наоборот. Понимаете, то есть идентичность, ну, которая живет в персоналите, она все время находится под бомбардировкой нашего нового приобретаемого опыта. И понятно, нам хочется, чтобы этот опыт был только позитивный, чтобы наша идентичность состояла только из светлой части. Правда? Поэтому нам хочется сделать что-то, чтобы это получилось хорошо. Получается, это не проблема эго, это проблема персоналити, которая перегружена требованием, ну, собственной идеальной идентичности.
И тогда очень важно, наверное, чувство стыда в своей большой роли играет.
Ну, надо разбираться.
Может быть, стыда у какого-то человека, да, стыдно. Может быть, вины, потому что рожала мама девочку и думала, вырастет помощница, умница, и она ей гордиться будет. А девочка оказалась так себе. Мама несчастна, девочка виновата. Да? А может быть, стыда. Но в каждый раз индивидуальный контекст он разный, и нужно прояснять, что там за чувства, ну, а в которые зацепляется.
По поводу диагноза, можно немножко?
По поводу чего?
Ну, диагноз, допустим, биполярное аффективное расстройство. Пока, где здесь больная система? Вот это вот все.
Ну да. Ну тут идет явное, да, получается, расщепление. Как будто бы та часть личности, да, вот, которая вырывается во время маниакальной фазы, ну, она оказывается совершенно спрятанной, ну, во время депрессивной фазы. Вот. И тогда получается, что эта проблема, опять-таки, персоналити. Вот смотрите, если персоналити создает идентичность, это серьезный, внимательный, тяжело живущий, работающий человек, а не придурок какой-нибудь веселый, а чем, дай бог, злобный и безответственный. Понимаете? То тогда все интенции, все вот идовскую часть. Можно переживать боль, можно переживать там интерес, можно переживать сочувствие, но ни в коем случае нельзя переживать там веселость, там что еще, злорадство, троллить нельзя, да, что-то забывать нельзя. Вот все, что, ну как, свободное существование их нельзя. То получается, чем дольше мы вытесняем, да, тем скорее оно прорывается. Вот. А потом, когда очень долго бывает фаза маниакальная, да, вы понимаете, что персоналити восстанавливается за счет депрессии и энергии, и отношения к себе. Я не такой дурак, каким я был, когда у меня была маниакальная фаза. Я просто был болен. И получается, что задача терапевта в этой работе, чтобы и работа в общем с принятием обеих этих частей, ну, важности его, когда он сумасшедший, веселый, щедрый, сексуальный, охотно употребляющий алкоголь, зажигающий огни родного города. Вот. И что он также прекрасен, когда он грустен, когда он подавлен, что это что-то важное в его жизни. Передохнуть, остановиться, не любить так яростно людей, не переоценивать себя. Да? И просто тогда постепенно может обнаружиться, что он не так прекрасен, как он себе кажется в маниакальной фазе, но не так отвратительный, каким он себе кажется в депрессивной фазе. Мне кажется, что это тоже проблема персоналити, невозможности принять себя в объеме. Есть другие какие-то мнения?
Тай, а как накладываются процессы селф на кривую циклоконтакта? При каком-то же участке циклоконтакта какая-то функция возможна говорить?
Ну, нет, как ты об этом думаешь?
Вы говорили мы?
Ну, сдвига это селф. В зависимости от контекста, в котором находится контакт сейчас. Пока я ничего не хочу, я отдыхаю и ничего не делаю. Я жду, пока со мной случится. Желание, потребность, какая-то интересная фигура извне. Это существование ид. Ну, неопределенности. Когда фигура какая-то появляется, и я замечаю свой интерес к этой фигуре, да, а оно прямо заметно становится. О, что-то там происходит, да? И ты уже видишь, рассматриваешь. Очень интересно замечать, как в этот момент меняется фигура и фон. Потому что когда ты ни на что специально не смотришь, то ты видишь, как вот там Вероника машет рукой, ты видишь, как шевелится кто-то вот там, ты замечаешь, что было там шторки задернуты, да? Вот что залапанный у меня экран телефона. Ну это как-то особенно не чешет ничего. Да? Как только что-то становится интересным и важным, все остальные фигуры уходят в фон. Ты вот это замечаешь, а это уходит в фон. Вот. Но после этого включается функция эго. Она начинает исследовать среду для того, чтобы понять, как с этим обойтись. Ну, например, вдруг возникла у меня бурная потребность вытереть экран своего телефона. Потому что он заработан. Да? Что приходится делать эго? А? Да, но прежде чем искать салфетку, сначала мы посмотрим контекст для этого действия, сейчас подходящий, нет ли. Да, было бы странно, если бы сейчас сказала, извините, пожалуйста, села телефон, и вышла его там вытирать. Ну, правда. Вот, может ли эта моя потребность быть отложена на какое-то время? Вот это функция эго. Да? Или же там, если уж очень он грязный, и мне стыдно, мое персоналити очень активно вмешивается в процесс, да, и говорит, боже, люди же на переднем сиденье вот тут сидят, и они же видят, какой у тебя залапанный экран телефона, и они наверняка подумают, что ты женщина, плохая хозяйка, и я ошибаюсь, засранка, в общем. Вот, я могу так сделать, и есть другой, и искать салфетку, и продолжая сам не осваивать обувно, быстро вытирать этот экран, чтобы скрыть себе преступления и твои несостоятельности, как хозяйка. Я тоже могу сделать такой выбор. Самое интересное. Вот это функция эго. И в этот момент уже у меня нет любопытства к самому экрану грязному. Ну, это мне уже не интересно. И функция, она ушла. А появилась энергия функции эго. Я как это сделать? Сделать это или не сделать? Или отложить? Маша, я тебе говорю.
Да, и тогда в каком месте контактирования мы находимся?
Вот это контактирование. Вот это та часть кривой, которая между пресс-контактом и фун-контактом. Это зона, где я исследую среду, опираюсь на опыт, на интроекты, и как там оно у меня там устроено, из всего этого я делаю выбор, вытирать это сейчас или нет. Да?
Да, ты говоришь, что ид ушел, и появилась энергия. Да?
Она переместилась, вот понимаешь?
Окей, объясни, пожалуйста, а где происходит поломка, если энергия появляется? А энергия, то есть или есть, если идти в одну, в другую, в третью сторону, а энергия потом у меня появляется.
Вот, правда интересно. То есть, например, ты заметил, что что-то не так, и с этим можно что-то делать.
А можно не делать?
Да, но ты почему-то это не делаешь. Угу. Правда?
Да.
И дальше мне кажется, что в терапии очень важно в этой точке не сбегать из нее, не делать очень быстрый вывод. Потому что почему я могу это не сделать? Я могу испугаться, что вы заметите, что я вытираю телефон, и подумаете, что для меня это важно, что я вас стесняюсь, что мне перед вами стыдно, а я ни за что не хочу показать, что мне перед вами стыдно. Это нарциссическая, да, такая вот проблематика. Я не хочу ударить грязь лицом. Или же я сделала свободный выбор. Ну, ладно, вот закончится эта лекция, пойду и пусть телефон. Да? Вот. А я не претендую, в общем, на звание какой-то идеальный хозяин. Ну, так-то нет в моем опыте. Но если я претендую, наоборот, будет очень большой. И энергия будет оставаться. Например, вот этой проекции. Если я это сделаю, понимаете, то вы подумаете. Или же более ранним способом прерывания контакта, да, нельзя отвлекаться лектору во время лекции и делать что-то такое, да. Или я просто все брошу, буду сидеть и думать, боже, боже, как же я могла. Ну, например, рефлексия, да. Я же шла на лекцию, я же знала, что здесь будет много людей, но неужели же я не могла?
Стыдить.
Сама себя обвинять, стыдить и ничего не делать. И тогда энергия, ну, которая могла бы потрачена быть, или на свободный выбор не делать этого, или на действие, чтобы сделать это, уходит, обрываясь там, вот эти способы организации или прерывания контакта. Вот две руки, как хотите, кто хотите.
У меня вот такая как форма наблюдения, всегда ли ид это действие, ну, а персоналити это удержание действия, что ли. Я вдруг заметил, что ну, иногда мне надо что-то сказать не потому, что это ид, а потому что, ну, что ли, так, допустим, моя мама, воспитатель детского сада, привыкла, чтобы я проявлялся и давал голос. И тогда это точно не а такая вполне форма персоналити, которая мне удобна. А может ид это та активность, которая дает мне возможность молчать. Ну, мое настоящее проявление, аутентично.
Да.
И тогда ну, в наблюдениях, ну я не знаю, мне лично я бы спутал раньше, потому что если кто-то начинал говорить, я бы подумал, это ид. Ну, а может это
вполне не ид. Слушай, на втором вопросе уже есть ответ. Ну, попробуем. Дальше дождь, да? Потому что правда ведь, ну, непонятно. Это как вот с агрессией. Первое впечатление может быть одинаково, ну как, одинаковые действия могут быть обусловлены очень разными, ну, побудительными мотивами, причинами, да, драйвами. Человек может в группе всем сказать что-то злобно-неприятное, потому что его разозлили где-то, и он там не смог отреагировать, ну, до конца все, что он имел. Он пришел сюда и дорастал остаток. Да? То есть он правда сейчас злобный. Или же человеку очень страшно. И один из способов его защиты – прийти и всех хорошенько напугать, чтобы они боялись его и, не дай Бог, не обидели. Правда? Но кажется, оба одинаково кажутся злом. Вот почему, например, я считаю, что ну, фоновая диагностика ну, – это наше все. Мы угадывали, не выберете основу, знаете. Вот. А чтобы максимально расспрашивали, будучи не заангажированными, Это, кстати, зона обиды. Это когда терапевт не спешит решать, что делать, и не спешит делать вывод, что за проблема у этого клиента. А самое так вот расслабленно, с любопытством, не вовлеченно, с сочувствием, но не вовлекаясь, просто расспрашивая, пока фигура случится. Это вот самая важная фигура, это не та, которую мы нашли, а то, которая с нами случилась. Правда? Как часто говорят, да не принимайте судорожное решение, решение случается. Если мы пытаемся решить раньше времени, ну, пока нет какого-то отношения, нет попытки встретиться с собой, как только встретился с собой, еще не случилось с тобой. Как только начинаешь до этого решать, вот.
Да, да, прям с водой. Когда захотела пить, интуитивно взяла, попила, а потом только сообразила, ну, что там, попила воду из-под крана. Является ли это в этом случае действием функции эго? То есть эго-функция в этом случае работает или не работает? Там есть ли эго осознанное и неосознанное? И как вообще
диагностировать? Ну, в данном примере это, ну, сенс здесь не участвовала вся в своем объеме. Эго, персонали не участвовала. Эго не делала выбор. Персонали никак не вмешивалась в то, что я пью. Был импульс и удовлетворение потребностей. Вот. Как только выбор случается, self, ну, уже энергия наполняется, она вся участвует. Если я замечаю, что я хочу пить, как только я замечаю, у меня появляется возможность прикинуть, чтобы попить. И тогда я могу заметить, каковы мои убеждения, ну, например, и стоит ли мне сейчас им следовать. Пить из крана, не пить из крана, да? Это тоже есть выбор. Или что у меня есть под рукой? Я тестирую реальность.
То есть
вот это уже self в полном объеме разработает. А там как короткое замыкание, как инстинкт. Ну, жажда вода. Ну, минуя все вот эти размышлятельные действия. И, в общем, это то, что вот пограничный уровень, кто-то у меня спрашивал, как выглядит пограничный уровень, да, чем менее задействована функция self, да, тем больше пограничных отреагирований.
Вот я получила ответ на мой второй вопрос. Являются ли такие действия нарушением функции эго? Кроме трудности принятия выбора, да, вот я не могу определиться, как еще диагностировать то, что у клиента трудности именно с функцией эго?
Ты в начале лекции говорила также там про что остается после смерти, задаваясь такими вопросами. И я не хочу уже про это туда уходить, но в частности Стивенсон, он там утверждает некоторую дуализм self, существует также трансцендентная часть.
Да.
А Уиллер говорит, что self — это функция интеграции поля на лучшем образом, или какой-то там индивидуальной трансцендентной части нет. А вот тебе как кажется?
Я, наверное, скорее согласна с тем, что есть трансцендентная часть. Ну, мне вот нравится парадигма гештальт философии и, ну, в общем, этого взгляда на жизнь, потому что он соответствует, наверное, моим каким-то, ну, собственным убеждением, тоже выросшим из там воспитания, из образования, из культуры, да. Но и это связано с тем, что как бы гештальт психологии и философии, она вручает человеку, ну, вот полную ответственность за свою жизнь. Ну, если он хочет брать, это же не обязательно, да. Но она может это предоставить. Но это ведь очень тяжкий труд. Потому что жить абсолютно без иллюзий, ну, которые бы успокаивали, нелегко. Ну, понимаете, да, о чем речь? Ну, вот, например, экзистенциалисты говорят о трансценденции, которая случается с женщинами, да, которые родили ребенка. Но они выходят на другой уровень сознания. Да? Но вот для меня это всего лишь язык. Потому что если посмотреть на это без пафоса и специальных названий, то женщина до того, как родила ребенка, ну, скажем, вышла замуж, создала семью, допустим, родила ребенка, вот это все в комплексе в таком. Потому что ничего не говорят про трансценденцию матери-одиночек. Понимаете, для нее это вот в комплексе, как будто бы она, пока она молоденькая, в ней поселяется беспокойство о том, как ей это удастся сделать, удастся ли это сделать, удастся ли найти партнера, которому можно родиться, на которого можно опереться, которого можно в безопасности родить, да? Получится ли у нее то, что уже подружек начало получаться, да? Там удастся ли ей, ну, сделать то, что уже сделала ее мама? Ну, как случится это все? Это переживания, которые, они не звучат явно словами, вербализованно. Но это то, что является, как это, агрессивным, тревожным фоном для жизни. И женщины кажутся суетливыми, они все время пытаются что-то изображать из себя, они интересничают, они в поиске. Да? Вот того, чтобы как-то удалось создать. Да? Потом, наконец, это случается. Вот. И женщина выходит замуж, как-то там рожает ребенка, все случается, и женщина меняется. Она успокаивается, у нее очищается лицо. Правда? Интересная штука. Как говорят, после рождения у многих хуже. Становится чистой, красивой, прозрачной. И вот можно говорить о каких-то экзистенциальных трансценденциях, да? А можно говорить о простой вещи, еще агрессивный фон, то, что раньше тревожилось, теперь не тревожит. Все уже случилось, все хорошо. Ну, и я склонна, как гештальтистка, конечно, быть очень реалистичной. Ну, к тому, что вот это с нами происходит. И всегда в этом есть витальные какие-то вещи. Вот экзистенциалисты еще подвешивают очень мощную такую идею, ну, там, ответственности и смерти, да, тоже очень интересно. Я замечала, что, допустим, люди после 40 о смерти не думают еще. Но уровень тревоги повышается. И фоновая тревога у клиента вот после 40, она гораздо выше, чем у клиентов между 25 и 30, если биологические задачи, ну, человеческой особи у них выполняются в среднечеловечестве. Вот переорганизование там 25-30, вот все как-то случилось. Так вот кусочек отсутствия тревоги. Ну, она чуть ниже. А потом опять начинается. И связано это там и со страхом смерти, да? И со страхом, как вот, ну, ответственности. Так, в конце цепят по оси не считают, да? Вот будешь уходить из этой жизни, и как же ты ее прожил, отчитать, да? Это тоже сложная вещь. Ну, и в 40 кажется, что тебя в 80 это тоже будет волновать. Поэтому тревога в 40 зашкаливает. Ну. Да. А когда наступает 80, это тебя не колышет. Ну, успел все это пережить в 40, понимаешь? Фантазии, страхи и так далее. Ну, как сказать, мы на разных этапах жизни, наша идентичность, вот эти кризисы идентичности, не меняется, трансценденция происходит. Но она происходит, ну, в результате естественной витальной жизни и выполнения нами наших биологических, социальных, там, родительских, там, не знаю, интроицированных, еще каких-то ну, обязанности, должествова, не справились, мы не справились, как не справились, что у нас получилось. Вот. Мне кажется, что это естественные последствия проживания цикла контакта со всей жизнью. Вот. Хорошо, что еще у вас есть для обсуждения? Совсем запутанная теория СОР. Понятно.
Вопрос
выбора все-таки волнует, да? Понятно. Хорошо. Хочет ли кто-то с этой сложностью своей поработать? Как клиент? А что страшно? Клиенту даже не страшно.
Я
бы сам не могу идти к клиенту. А ты что, должен... А, да, ты думаешь, это не видела, да. А посмотри на добрых людей. Кто тебе глянет за этот терапевт?
Сделаем.
Хорошо, выходите,